Кстати, вот в Луганске мне Михаил, молодая гвардия, он сказал, что сейчас у нас обязательно в учебниках в школах на уроках истории рассказывают о СВО и о том, как Луганск защищался от украинских формирований. У нас в Ленинграде говорят больше про блокаду, ну не то, что больше, но обязательно как говорят об этом. У них говорят вот про их войны тоже. И, конечно, необходимы вот эти учебники на каждый год обучения, потому что те учебники, которые я видел, когда просто одной строчкой мы победили в Сталинграде, а когда описывается, что мы потеряли там из-за того-то, враг дошел до Сталинграда, и вот там-то у нас плохо, и вот там-то плохо, а потом одна строчка мы победили, ну это весьма странно. Такое ощущение, как случайность. Эти учебники действительно, наверное, нужно эту денацификацию, нужно в какой-то степени...
Денацифицировать учебники?
Наши, да, учебники. Ну, вот я говорю, что с Москвы, конечно, идет вот эти все управленческие решения, и нам бы вот есть чем внутри себя тоже заняться.
На протяжении вот этих 8 лет, пока мы жили, мы на Западе, то бишь на украинской территории, велась очень сильная пропагандистская работа, и это прям... вообще ни разу не совру, если так скажу, потому что мы когда, я же сам бывший военнослужащий, и мы когда находились в городе Изюм Харьковской области, мы находили и комиксы, и книжки, там где прям красочно и показывалось, что русский солдат это бандит, русский солдат мародер и убийца. То бишь у них их пропаганда качала очень сильно на именно против России. Мы же в свою очередь, работая с молодежью, которые жили под этим колпаком информации, показывая на деле, что это все не так. Потому что, когда мы заезжали с гуманитарными миссиями, мы стараемся как раз-таки на них привлекать молодежь из освобожденных территорий, в том числе, чтобы они видели, что мы с добрыми намерениями, мы на деле показываем, что мы не убийцы, воры и насильники, а люди, которые пришли помогать. И где мы видим искренние улыбки, слышим искреннее спасибо от людей, живших на территориях и пострадавших в ходе боевых действий. И они же, люди, которые пострадали, они видели зверство и бесчинство украинской армии на своей родине.
GPT-4, скоро обещают GPT-5. Слышали такую историю? Уже хотят запретить, уже хотят маркировывать.
Нет, не в курсе.
Ну, в общем, GPT такая нейросеть, куда делается запрос, например, напиши там нейросеть, мне нужна статья там про, не знаю, там что угодно, про ромашки, вот должно быть там, не знаю, столько-то, ну, чем больше напишешь, тем лучше, там, например, там столько-то знаков, или она должна быть вообще в стихах, или что-то такое, и он ее через секунду, пожалуйста. Или там, мне нужна картинка такая-то. Я в этой нейросети пытался написать, когда там, кто победит, например, да, что будет происходить с миром, что будет происходить с Россией и так далее. Он такие ответы не дает, блокирует. Во всех случаях, либо это идет просто какие-то образы.
Вы еще хотите, чтобы он думал?
Нет, я с какой точки зрения? Ну, в какой-то степени думает, это не Яндекс, это Яндекс выдает там ссылки и статьи на кого-то, а GPT, он выдает конкретно вот готовый текст. И опять же, нейролинк, Илон Маск сделал нейролинк, то есть чип, который встраивается в голову, и вот он там показывал обезьянок, обезьянки стали очень умными, и что сказал, это только первое поколение, сейчас будет еще, и вот эти вот люди, он же говорит, я буду в следующий раз, в один из следующих разов, у меня будет встроен уже этот чип, и я буду гораздо умнее. Вот что вы думаете об этом прогрессе с точки зрения войны? Это же можно все использовать, опять же, там, в какой-то степени против нас. И когда вот мы направляли наше вооружение против электрических станций, может быть, уже в какой-то степени пора направлять их против вот этих вот дата-центров того же Microsoft, который вот ютубчик, вот ваш патриотический канал, он заблокировал просто так, да? Может быть, нам уже какие-то цели переправить уже и на дата-центры?
Ну, я думаю, что мой YouTube-канал с 500 000 подписчиков заблокировал не искусственный интеллект, а вполне себе человеческий. И за каждым искусственным интеллектом тоже стоит человеческий интеллект. Вот то, что вы описали, это я бы назвал интернет 2.0. То есть сейчас ты залезаешь в интернет, набираешь, у тебя выскакивает информация, но ты должен ее обрабатывать сам. А теперь для тебя уже разжуют, и в виде пюре информационного тебе дадут в готовом тексте. К чему это приведет? Ну, к тому, что люди еще меньше будут знать. А что, ничего знать не надо. И сейчас знают меньше, чем раньше, потому что приходилось читать и это все через себя пропускать. Потому что в этом смысле я хорошего от того, что вы сказали, не вижу. Но использование каких-то, беспилотники летают, там же можно это называть искусственным интеллектом? Можно. Это же не просто такая шпаргалка, которая тебе все написала. Но всегда за искусственным интеллектом стоит интеллект человеческий. Кто-то этот интеллект обучает, кто-то вкладывает информацию, кто-то акценты расставляет. То есть его надо научить. А для того, ну это как учитель и ученик. Вот как учитель учит и чему он учит, так будет что-то в головах учеников. Вот с искусственным интеллектом такая же история. Но мне кажется, что в последнее время происходит какая-то, ну не знаю, фетишизация, если хотите, вот, искусственного интеллекта. До этого была цифровизация. Теперь про цифровизацию забыли, значит, вот искусственный интеллект. Речь идет о скорости передачи информации, но никто не может заменить человека и не должен его заменять в этом процессе. Прекрасный мир, где роботы работают, а люди, значит, там читают Вергилия, он пока еще не наступил и не планирует. Более того, если и думать будут не люди, а какие-то наученные людьми машины, ну, тогда фильм «Терминатор» может стать пророческим, чего бы очень не хотелось. Но мне кажется, что это сейчас не самая главная проблема, которая у нас есть. То есть это проблема такого технического плана, но все-таки, мне кажется, ну, не первого сегодня.
Китай впереди планеты всей. Сейчас они это уже сделали, они это грозили сделать целых 5 лет. Сейчас они это уже внедрили, может быть, не во всех провинциях, а может быть, во всех, но это уже работает. То есть они поставили много камер в Китае, ну, в основном в городах, и они камеры прям, они вот шевелятся, крутятся, и они умные. То есть, когда они видят человека, они определяют его лицо и тут же паспортные данные. То есть, даже они выводят на экран, если, допустим, там вот человек прошел на красный свет, тут же стоит экран, вот это прошел он.
Денис Николаевич, я вас разочарую. Точно такие же камеры в Москве уже давно стоят.
Да.
Это значит, что вы зашли в метро, если, не дай бог, что-то вы сделали, просто вот вашу фотографию с камеры взяли, и будет не просто написано, как вас зовут, а где вы из метро вышли и куда вы шли дальше по улице. Это все существует. Поэтому самые наивные преступники, это кто у метро или, ну, уже, можно сказать, и на улицах, знаете, там сумочку у старушки хватает и бежит куда-то. К нему придут через 15 минут прям домой.
Но здесь Китай пошел дальше. Эти камеры достаточно много. Если человек, условно говоря, взял там фантик и выбросил, то ему начисляется там минус балл или там минус.
Ну, это социальный рейтинг.
Да.
Вы знаете, я все-таки не был в Китае после того, как вот такие технические новинки были применены, и не беседовал с китайцами для того, чтобы, ну, как бы, есть это, или это немножко так, ну, как какое-то преувеличение в этом есть. Есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что это преувеличение, это американская антикитайская пропаганда. Кто-то говорит, что это так и есть. Я предлагаю просто тут дождаться встречи с каким-то компетентным китайцем, тогда смогу на этот вопрос ответить.
Хорошо. Ну а вообще, в принципе, вот эта бальная система, ты что-то нарушил, тебя все равно увидели, и тебе бальную систему сделали меньше. Соответственно, для тебя кредиты будут дороже, тебя могут быть вообще не выпустят из страны, потому что ты будешь позорить нацию. Вот вообще, в принципе, вот как вам такая система?
Мне это не нравится. Это такой цифровой фашизм все это называется. Конечно, нет.
Кстати, Илон Маск уже сделал заявление, что давайте прекратим работать с нейросетью, с GPT. Это может привести вот это восстание машин, что он станет, вот эта машина, настолько умной, что или кто-то обладает вот этим вот потенциалом, и он может сделать что-то нехорошее. Дальше. Министр Мантуров съел бургер из насекомых и сказал, что это вкусно, надо нам это внедрять.
Ну, так сказать, если он это сделал в порядке личной инициативы, то это еще куда ни шло. А если вслед за этим последует предложение нам всем есть бургеры из насекомых, потому что это модно, молодежно, зелено, то это, конечно, совершенно не то, куда нам надо двигаться. Мы должны обеспечить нормальными продуктами питания, качественными, традиционными, я бы сказал, наше население, а не пытаться убедить его в том, что то, что мы не ели тысячи лет, это, оказывается, мы ошибались, а вот надо было это все есть. Ну, это какая-то охвостье вот этого западного тренда на сокращение населения и сокращение расходов на кормление имеющегося населения. Mm-hmm. С точки зрения вот такой машинной логики, килограмм мяса – это очень дорого, потому что можно произвести с гораздо меньшим затратом энергии много килограммов личинок мух. Но из этого не следует, что мы должны есть личинок мух. Ну, то есть нельзя жизнь строить как какую-то вот компьютерную программу или бухгалтерскую схему. Когда Герман Греф когда-то рассказывал, что будут коровы без коровы, будет мясо и молоко получаться, я не хочу. Я хочу, чтобы молоко было от коровы. можете считать меня ретроградом. Я считаю, что мясо одна из частей рациона человека. Кто не хочет есть мясо, ну пусть его не ест, но не надо навязывать что-то другое. Они хотят истребить коров и всех кормить личинками жуков. Ну пусть это вот будет за пределами нашей страны. Пусть это будет на Западе. Они убедят своих людей, что это здорово. Ну, часть из этих людей приедет к нам.
Ну да, такое ощущение, что мир состоит из лоббистов, которые только думают, как бы заработать еще больше, больше и больше денег. То есть вот он придумал кто-то, например, этих, у него больше всего, или он там монополист этих личинок, и, наверное, он поэтому и хочет эти личинки продавать вместо коров. Я понимаю, если бы речь шла об Индии и Китае, где перенаселение и действительно, может быть, не хватает мяса и прочего.
Денис Николаевич, по корню вам не соглашусь. Деньги не имеют отношения здесь никакого. Нужно понимать, что те, кто направляют мировые процессы, вот те самые глобалисты, они деньги из воздуха рисуют, они их не зарабатывают. Деньги зарабатываются на уровне там, 5-10, ниже. Там честные бизнесмены строят бизнесы, а им дают уже колею, куда идти. Объяснили, что мир будет отказываться от углеводородов. Почему? Потому что мы одни из крупнейших обладателей запасов. Раз. Дальше. Мир не будет есть мясо. Почему? А потому что мясо должны есть только элита. И вот там третье, четвертое. Это не ради заработка денег, а потому что они строят общество максимально сегрегированное. Если сейчас эта разница там, в еде может быть не такая большая, там в черной икре какой-нибудь, то через 10 лет у одного личинки, у другого стейк. Вот что они хотят добиться и к этому двигаются. А дальше уже подключаются бизнесмены, которым объяснили, что будущее за белковым протеином из насекомых. И они начинают открывать такие, значит, предприятия. А им еще и в банке говорят, если вы под насекомых, вам 1%. А если под быков, 25%. И таким образом регулируют. Ну вот в Америке, удивительное дело, начали все время заводы взрываться, поезда сходить с рельсов. Я так слежу, что там взрывается, что горит. Какая-то огромная, ну не знаю, ранчо, фабрика по производству мяса. Там было написано, что погибло 17 тысяч коров или 170 тысяч. Ну, какие-то неимоверные цифры. Мне кажется, это вот все туда, в копилочку. А знаете, коров нет. Вот были и все померли. А вот личинки есть. И к этому тоже толкает.
Ну да, так-то по большому счету, туда же если специи побольше положи, так человек, может, и даже и не различит, что он ест.
Да здесь дело, знаете, можно же так вот до всего дойти. Но смысл жизни – это различать. Вот в пути человека не различит, конечная точка – это не различит добро, не отличит от зла. То есть человек вообще ничего не будет понимать. Не будет понимать, что он ест, с кем он общается, в каком мире он находится, потому что ему наденут какие-то виртуальные вещи. И добра от зла тоже. Скажешь, ну можно убить, потому что то. Это путь-то я даже не знаю куда.
Ну, вот Америка притягательна, Европа тем, что там больше заработки, все туда едут на заработки. Да, конечно, там мало кто думает о том, что там коммунальные дорогие, вся жизнь там очень гораздо дороже. Но у нас, вот я сейчас, когда был в этой поездке, очень много беженцев именно идут в Крым, и там есть люди в возрасте, им нужна медицинская помощь. И вот я разговаривал с медсестрой, она говорит, у меня зарплата 20 тысяч в месяц. И то происходит, что я беру ночные смены, например, и нехватка персонала. Я не могу понять, почему такие маленькие зарплаты вот, платят
государству. Потому что государство боится создавать деньги. А это неизбежно необходимо сделать, хотя бы потому, что нас отрезают от мировой торговли. Наши товары мы будем... Ну вот куда мы будем товары продавать? Это проблема, да? Какие-то полезные ископаемые, да. А наши товары... Нас от рынков сбыта стараются отрезать. Нам нужно рынок сбыта создавать в том числе внутри страны. А как ты его создашь, если у медсестры 20 тысяч зарплаты? Государство должно давать деньги людям для того, чтобы они их тратили внутри страны. Ну, не в офшоры же выведет это, уважаемая медсестра, эти деньги. Она пойдет в ближайший магазин и купит то, что произведено в России. То есть, если нет спроса из-за низких доходов, у вас не будет и предложения в итоге. То есть развитие экономики – это не только завод, это еще те, кто купит. Потому что сначала вы насыщаете свой рынок, а потом вы начинаете вывозить и капитал, и товары. И Китай так развивался. Сначала Китай накормил китайцев, одел их, обул, а потом начал одевать, обувать весь мир. Ну и дальше. Угу. Поэтому заработок своего населения, это очень важен. Потому что Китай начинался как фабрика для Америки. И в данном случае первые покупатели китайских товаров в основном жили, ну, я имею в виду качественных, да, за пределами Китая. И поэтому доходы у китайцев были не так важны. Даже было наоборот, важно, чтобы была маленькая зарплата, чтобы эти кроссовочки, которые в Америке купят за 3 копеечки, ну, были недорогие в себестоимости, потому что зарплата, так сказать, небольшая у китайского рабочего. А теперь Китай переходит на продажу у себя внутри. Резко выросли доходы, но выросли это не сами, их подняли, и китайцы сами начинают потреблять все большую часть того, что они производят. У нас путь другой, нас закрыли от мира, соответственно, мы должны обеспечивать рынок сбыта внутри страны, а это только можно с ростом доходов людей. Поэтому государство должно показывать пример. Увеличение зарплат, пенсий, зарплат государственных служащих. Следом уже другие компании. Ну, без этого, собственно говоря, никак.
Тут нужно сказать, что у Китая действительно огромный внутренний рынок, а у нас он достаточно маленький. И когда еще зарплаты маленькие, внутренний рынок, ну, то есть население очень маленькое, действительно очень сложно развиваться, сложно открывать даже какое-то производство, если у тебя нет выхода на какие-то заграничные ресурсы, если тебя, ну, никто просто даже его не купит, либо купит, но совсем мало, потому что у людей нет денег.
Это проблема, которую необходимо решать.
Ну да, и как-то странно, что этого никто не видит, уже столько лет это происходит, и никто не понимает таких
растений. Нет, видят, но дальше начинается самая главная пугалка. Если мы дадим людям деньги, у нас будет инфляция. Так нужно делать два момента. Первое, вы даете кредит людям для производства новых мощностей, расширения имеющихся. В этом смысле я категорически противник приватизации. Потому что, что такое приватизация? Вот у нас есть завод по производству воды. И вы говорите, а давайте я его куплю. Ну давайте, ты купил. Был государственный, стал частный. Вопрос, у нас воды больше стало? Нет, а в чем смысл такой? Если у тебя есть деньги на производство завода по производству воды, построй рядом еще один завод. У нас будет два завода. Прекрасно. Угу. Зачем ты этот-то собираешься купить, если у тебя есть деньги? Угу. Потому что так проще. Можно цену снизить и украсть при этом что-то. Вот и вся мотивация. Ну а так-то логика понятна. Хочешь строить – строй. Вот здесь, да, вот мы даем кредит, мы тебе вообще его спишем, если ты построишь то, что нам необходимо. Это с одной стороны. А с другой стороны, потребителям деньги даешь. Как? Увеличением их дохода. У нас же вот в ковид рассылали по 10 тысяч. Рассылали. Рухнула от этого экономика. В чем проблема делать это дальше?
Ну да, такое ощущение, что действительно еще не все наши враги уехали за границу. Потому что, ну, жить за 20 тысяч, ну, очень тяжело. Тем более человек каждый день помогает людям. Скажите, я смотрел выступление ваше и в институте перед преподавателями и студентами, и там почему-то вдруг стали некоторые там товарищи, несколько человек, стали какие-то плакаты вывешивать, что-то там выкрикивать. Можете подробнее рассказать, что это такое было?
Мы выступали в одном из московских вузов. Лекция была по поводу геополитики. Мы были там вдвоем с одним моим коллегой. Дальше произошла очень интересная вещь. Ну, собственно говоря, это открытая форма. Кому интересно, тот приходит. То есть никого туда не сгоняют. Объявления я в соцсетях даю, там мои коллеги, администрация вуза. Ну, зал вот там, есть там 30-40 студентов. Все, мы должны начать. И пара человек начинает чего-то вот такое делать.
Из года в год по небу развязываются цветные эволюции, за которыми маячит запад. Хорошо обученные и хорошо подкованные группы провокаторов по одному и тому же сценарию выходят люди на улицу и осуществляют вооруженный переворот. Thank you.
сейчас академически не дадут занятия. Если вы
подпускаете академически... Но мне кажется, что в приличном обществе существует приличие. Если вы хотите что-то сказать, мы дадим вам микрофон. Да не надо орать.
Вы расселите на чокнуть, вы сколько лет. Все неприличные люди. А Чебайдан, нос, вы организатор бандитских группировок.
Большое спасибо, что вы нам показали конкретное пособие по организации Майдана. Где крипто, мы многие пытаемся что-то делать.
Я вас жду. Пожалуйста, они там прокричатся, успокоятся. А дальше начинается совершенно смешное. Они начинают ходить по партам. Ну, просто вот
встали
на парты и начали ходить. Да? Причем там даже один вроде бывший преподаватель среди них был. То есть, становится понятно, что это такой вот бродячий цирк, который пришел сорвать наше мероприятие. Видимо, они хотели вызвать какую-то там эмоциональную реакцию у нас, какую-то перепалку. Мы спокойно подождали. Значит, люди, которые с администрацией общаются, ну, просто сходили, зашли там преподаватели, попросили их сойти. Выяснилось, что все, кто ходил по партам, это не студенты этого вуза. Не студенты. Их просто сказали, ну, что вы делаете? Да, их вывели, и все. Дальше мы спокойно прочитали лекцию тем, кому это нужно.
Ну, что-то им не нравилось, то ваша позиция, я так полагаю, они хотели поэтому сорвать, им казалось, что ваша позиция неверная, то, что вы говорите, неверно.
Они хотят сорвать выступление. Это те, кто сейчас, я думаю, скорее всего, перекочевали куда-то за кордон. Ну, я полагаю, я не следил за их судьбой, да и, собственно, фамилии меня их мало интересовали. Конечно, но я никогда не приходил на какое-то мероприятие с целью сорвать выступление оратора. Ну, как бы зачем? Он выступает, пожалуйста, я могу выступить, с ним оппонировать, но я же не буду ходить по партам-то. Это как-то не солидно и смешно. Зачем это делать? То есть это такое хулиганство для того, чтобы сорвать мероприятие. Но их невозможно сорвать, если ты спокойный и все. Но смотрите, когда-то они что делали? Когда-то они ходили по партам и кричали. Потом там в кого-то они чем-то бросались. А теперь они бомбы взрывают. То есть вот такая эволюция идет. Когда вот не могут остановить здесь, на этот следующий этап наступает. Пусть люди разные, но это одна цепочка, один смысл. И заказчики, организаторы одни и те же. Потому что убийство Владлена Татарского, это сигнал, это понятно, это террористический акт, но это еще и желание, наверное, чтобы он прекратил что-то говорить.
Ну, чтобы все прекратили говорить.
Ну, конечно, но нельзя же было там в 16-м году прийти и взорвать бомбу. Ну, это был бы не просто террористический акт, это был бы шок для общественности. Как это так? Вместо того... А теперь они считают, что они могут уже это делать. Потому что то, что происходит на территории специальной военной операции, якобы, с их точки зрения, им дают какую-то индульгенцию. Нет никакой индульгенции. Это гнуснейшее преступление. И должно быть соответствующее наказание. Поэтому я выступаю за смертную казнь, за применение смертной казни, которая описана в нашем уголовном кодексе. А тем более в ситуации, когда начинается терроризм, диверсии. Ну, просто вот это должно караться именно так.
Ну, это смертная казнь с той мыслью, чтобы все увидели, что так нельзя, и что не делайте так больше. Вот с этой мыслью.
Для чего вообще человечество изобрело смертную казнь? По двум причинам. Первое, для того, чтобы напугать потенциальных преступников и заставить их отказаться от преступного замысла. И второе, потому что есть преступления, которые требуют такого наказания, и иной формы его общество не будет воспринимать как справедливой. И это преступление должно быть должным образом оценено и наказано. И неважно, девочка это, мальчик там, еще что-то. Это не играет никакой роли. Вот я не юрист, но мне сказали, что вроде у нас смертная казнь к женщинам не относится. Ну, честно говоря, я даже не знаю, как тут прокомментировать. Ну, тогда, значит, пожизненное. Тогда вот для представительницы.
Ну, это, во всяком случае, будет гуманнее. Главное, чтобы об этом сказали, что вот так не делайте, потому что вот с вами может произойти вот это. Не поддавайтесь на эти уловки, потому что будет странно, если действительно, как Веру Засулич, ее просто отпустят. Это будет тоже определенный сигнал, что...
Ну, я думаю, что до такой степени либерализма мы точно не докатимся. Кстати, после того, как Засулич отпустили, из компетенции суда присяжных дела по терроризму изъяли. А в Российской Федерации, когда вводили, ну, я понимаю, это в 19 веке, да, произошло, а вот когда в новейшей истории России вводили суд присяжных, который у нас работает, то дела по терроризму не дали суду присяжных. Mm. Почему? Ну, во-первых, потому что на присяжных можно воздействовать, то есть угрожать им, да? Mm-hmm. Во-вторых, потому что, как показывает история, присяжные могут вот по каким-то непонятным причинам оправдать террориста. Поэтому судят уже так вот сухо.
Кстати, а вы встретились с Прилепиным, с Захаром Прилепиным?
Да, мы встречались, конечно. Ну,
дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня, работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь, и дальше победим. Все зло будет поругано и поругано.
Собственно говоря, мы с Захаром Прилепиным познакомились в Донецке. То есть, когда мы жили в мирной, так сказать, обстановке, если так можно сказать, да, до событий на Донбассе, то мы с ним как-то не пересекались. Ну, так сказать, в этом ничего страшного нет. Не все же друг друга знают, да? Uh-huh. И мы познакомились в Донецке, где он был советником Александра Захарченко. А мы туда ездили с гуманитарными миссиями.
Обстановка какая сегодня вот на фронтах ДНР?
Ну, сложная обстановка. И, ну, вчерашний случай просто расскажу. Находился в районе Синоваты, батальон Гиви. Проводили очередную ротацию. Ну, во время этой ротации бой шел практически 6 часов. То есть, по большому счету, это идет настоящая война. К сожалению, мы не двигаемся ни вперед, ни назад, и они тоже ничего, никаких действий не предпринимают. Это позиционная война, которая выматывает обе стороны очень сильно.
Познакомились в 2016 году. И после этого было какое-то общение, которое в итоге привело вот к созданию уже политических, общественных структур и объединению в рамках партии «Справедливая Россия за правду». И когда началась специальная военная операция, нужно подчеркнуть, что для Захара Прилепина, для меня, там, для огромного количества наших теперь уже партийных коллег, это не просто реализация справедливости того, за что они, ну, в буквальном смысле с оружием в руках боролись на Донбассе, а мы чего там помогали всеми силами, а реализация пункта программы «Справедливой России за правду». Мы были единственной партией, ну и есть тоже, в которой было написано «Признание независимости ДНР и ЛНР». Мы с этой программой на выборы в Госдуму в 2021 году шли. Поэтому вопрос, а как вы относитесь к этому? Ну, как же поддерживаем? Мы же поддерживаем. Это, ну, прямо вот то, что мы считали необходимым делать. Ну, а поскольку у многих уже был опыт нахождения в ополчении Донбасса, в том числе Захар, они вот пошли уже, значит, сейчас сформировали часть, и это теперь часть Росгвардии.
Ну, это все равно, это сильный поступок рисковать своей жизнью и пытаться что-то сделать. Тем более, что я думаю, что каких-то нарушений и дисциплинарных, и каких угодно, если там есть вот такой человек видный, там вот в этой части точно не будет. Там будет все полный порядок. Где вы учились ораторскому мастерству? Есть ли у вас конкретный учитель?
Ну, как говорится, открою секреты. Я никогда не ходил на какие-то курсы. Никогда не работал с преподавателем. Ну так, знаете, чтобы эта работа была, ну, долгой. Может быть, пару раз за жизнь, несколько часов, какие-то там акценты рассказали. Я просто выступал, тренировался, и, видимо, у меня к этому какая-то определенная склонность появилась. Единственное, что я делал в свое время, один умный человек посоветовал мне разговаривать с морем. Ну, в нашем варианте это с Финским заливом.
А как? Да?
А вы выходите к морю, к Финскому заливу и разговариваете с ним.
Ну, а что вы говорите, даже интересно.
А это не важно, что вы говорите. Ну, вы же, если собираетесь публично выступать, вы же что-то собираетесь говорить. Ну, вот и говорите это Финскому заливу.
Я обычно песни пою обычно.
Это другой жанр. Потому что песни – это навыки, да. Ну, в принципе, наверное, может, тоже можно, не знаю. Я, поскольку человек не поющий, Финскому заливу песен не пел. В чем смысл этого упражнения? Во-первых, ты, ну, учишься не обращать внимания на аудиторию, в том смысле, что она может быть шумная, она может быть отвлеченная. Ты вот сосредоточен на своей мысли, ты ее говоришь. Потому что вот вы сразу задали вопрос, а как это заливу рассказывать? Ну, если ты можешь рассказать заливу, значит, ты расскажешь любому человеку. Mm-hmm. Человек-то будет тебя слушать и смотреть на тебя, а залив занимается какими-то своими делами. Это первое. Второе. Ты должен говорить громко, перекричать залив. Mm-hmm. Не останавливаться, не сбиваться. Он шумит, он тебе там по ботинкам собирается волнами пошуметь. То есть вот эта форма определенная. Вот это да, я это делал, но не могу сказать, что очень, очень часто. Главное это, конечно, упражнение, это выступление. Выступайте, 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 выступайте. Главное избавиться от волнения, от самого факта выступления. Потому что прекрасные мысли, человек может теряться, плохо их излагать. Главное учиться вот этому самообладанию. Вот это, наверное, самое важное. Потому что мысли в голове есть, теперь их надо донести до людей. Ну вот таким образом все это обстояло.
Рокфеллер написал интересную книжку, и в ней он пишет, что он открывал, значит, вот нефтяные базы по всему миру, и он говорит, что американское правительство всегда помогало ему в этом, где у него были какие-то сложности, а он даже на верблюдах этот керосин вез куда-то там в пустыне, в бочках, то есть там рассказывает, ну, интересно, небольшая книжка, но интересно описывает это. Как вы думаете, наше правительство помогает нашим крупным предприятиям?
Наше правительство помогает нашим крупным предприятиям, потому что наше правительство прекрасно понимает то, что понимал Рокфеллер. Государство сильно предприятиями. И здесь нет разницы, частное оно или государственное, потому что и теми, и другими в стратегическом смысле должно руководить государство. Ну вот что заботит бизнесмена? Стоимость кредита, правильно? А что заботит государство? Чтобы развивались необходимые отрасли. Вот мы приняли решение, не знаю, там, резко нарастить строительство, ну, производство самолетов. Ну, это такая сложная технологическая. Здесь понятно, что нужно делать, но лак большой. А не знаю, нам нужно вот срочно заместить, не знаю, там, производство джинсов, ну, такое что-нибудь простое относительно, да? Для этого нужно там красители, мощности. Да? Вот вам кредит с нулевой процентом. Постройте завод, и пусть он будет ваш частный. А что вам еще нужно? А мне нужно, чтобы вы мне помогли продвинуться на рынок Белоруссии. Поговорим. А что еще вам нужно? А нам нужно еще... То есть, это и есть такое, ну, как бы нормальное взаимодействие. Нужно воспринимать бизнесменов и их предприятия российские как один из инструментов внешней политики. Так и было в истории. Ну, Сибирь кто присоединил? Как говорится, частная инициатива товарища Ермака. Взял, пошел куда-то. Чей он был, непонятно. Ну, может, ему карту дали, денег каких-то на дороге. Ну, не вернется, как говорится. Ну, жалко, но что делать? Ну, так ведь было? Ну, так. Тут... Заводы всевозможные, там, демидовские, там, всякие, уральские. Ну, частная же инициатива. Но были же еще и казенные заводы. И никто же из царей не собирался, чтобы были только казенные или чтобы были только частные. Ну, потому что это разный инструмент. Почему нет-то?
Зачем? Да, вологодские товарищи чуть Калифорнию не присоединили.
Так у нас и сейчас огромное количество инициативных людей есть. Почему их не использовать для блага государства? Но если они при этом будут хорошо жить, так и хорошо. Если каждый в нашей стране будет жить хорошо, это будет для страны только замечательно. Больше ничего. Будет прекрасный образ нашей страны, и все люди будут внутри нее довольны, высокий уровень жизни. Ну, мне кажется, к этому надо стремиться.
Что вы думаете о людях, которые сбежали от повестки, от мобилизации? Вот они сейчас потихонечку возвращаются. Должны быть против них какие-то вот, не знаю, ограничения или какие-то наказания, как вы думаете?
Тут давайте расставим акценты. Первое. Ну, мужчинам бегать вообще не гоже. Ну, это всегда выглядит не очень, и они это тоже понимают не очень. И большинство людей понимают, что они понимают, и что они сами не очень. Но, с другой стороны, большинство людей уехало из-за опасения, из тех, что уехал, из-за опасения, что что-то произойдет, а ничего не произошло. То есть, если ему пришла повестка, а он уехал, то это уже уголовное преступление. Но я имею в виду, что люди, которые решили вдруг переместиться за границу, к ним никакая повестка не приходила. Они уехали из-за своего какого-то эмоционального состояния и какого-то страха. Поэтому все должно быть по закону. Ну, уехал человек. Если он не нарушал закон этим, ну, он возвращается. Если он нарушил закон, его надо наказывать,
то есть,
и судить.
То есть у нас граница открыта, он как турист просто куда-то съездил, он сейчас просто как турист вернулся и, соответственно, пускай дальше и живет.
Конечно, но если в нашей стране будет объявлено, не дай бог, как говорится, всеобщая мобилизация, то все должны явиться и защищать Родину. И тот, кто не будет этого делать, он уже совершает преступление.
Сейчас прошла новость, что Нарусова сказала «нет» против Путина. Какой-то даже такой вот пошли заголовки, заговор против Путина, Нарусова. Не слышали про это?
Ну, честно говоря, не особо слежу за деятельностью этой дамы, потому что, мне кажется, она никакой роли общественно-политической уже не играет, а, собственно говоря, ее определенный статус является лишним подчеркиванием порядочности действующего президента, который когда-то помогал семье своего учителя, наверное, может быть, друга, и он продолжает это делать
Анатолий
до сих пор. Ну да, конечно.
Он же начинал в Ленинграде, начинал при Анатолии Яковлевиче.
Путин всегда, это не мои слова, это, как говорится, общепризнанное место, всегда выполняет свои обещания. Я просто приведу пример, это легко проверить. Видимо, Борису Николаевичу были даны определенные обязательства. Да? Ну, в данном случае я имею в виду не какие-то там глобальные, а вот вполне конкретное про одного человека. Вы его знаете, это Павел Грачев, бывший министр обороны Российской Федерации. Вот в том, что такое обязательство было дано, очень легко проверить. Смотрите, просто открывайте биографию Павла Грачева и смотрите, кем он работал последние годы. И смотрите дату смерти Бориса Николаевича Ельцина. И видите, что на следующий день после смерти Бориса Николаевича Ельцина Павел Грачев был уволен с определенной должности. То есть вот дал слово, слово выполнил. Причем вот прям по срокам, да? А слово закончилось, все.
Ну да, это вызывает уважение. В отличие от той же Меркель, да, которая говорит, что ну я пообещала, да, мы там с Каминские соглашения, а потом, а теперь нам вообще на самом деле мы их и не собирались выполнять, какие-то пиратские какие-то такие вещи. То есть выгода, то, что я говорил, вот Черчилль приводил пример, что выгодно за фашиста, будем за фашиста, вот здесь и сейчас никакой долгосрочной там памяти, перспективы нет, а у Владимира Владимировича все-таки это есть, это вызывает уважение. Что вы думаете о товарище Невзорове, наш ленинградский, казалось бы, такой вот свой в доску товарищ? Что с ним происходит?
Ну, Невзорова я еще помню как ведущего 600 секунд.
На улицах людей меньше становилось, все шли смотреть 600 секунд.
Конечно.
Ну, во-первых, по поводу привидения. Суть дела в том, что в районе проспекта Верности, Гражданского и Северного проспектов стала появляться жутковатая фигура в одеянии черного цвета, неопределенного пола. В черном она вся замотана черной косеей лицом. И очень многих эта фигура пугала и пугала детей. Все выяснилось быстро и до смешного просто. Это не привидение, а психически больной человек, женщина, которую на время упустили из-под присмотра ее родственники и близкие.
Я сказал, что я его помню как ведущего 600 секунд только для одного, потому что я помню, что он тогда говорил, какие он снимал репортажи. Так вот, на сегодняшний момент он просто предал самого себя, предал Родину, предал идеалы. Почему он это сделал? Ну, я думаю, что золотой телец. Вот ничего другого я, собственно говоря, даже предположить не могу. Но, тем не менее, человек, который полностью предает свои собственные идеалы, он же был певец империи. Так вот, империя-то восстанавливается в хорошем смысле слова, хотя я в слове «империя» вижу только хорошее. И он выступает против нее. Но еще так это гнусно. И что за компания вокруг него есть и была? Ну, самые отпетые русофобы, «Эхо Москвы» и все вот это. Ну, вот человек вот предал самого себя, предал все, что можно предать.
В одном из интервью ему сказали, почему вы не за Навального, он сказал, а мне Навальный ничего не платит, будет платить, буду за него. То есть он даже в открытую это говорит.
Ну, что тут комментировать, он сам уже все сказал.
А Гордон, что, есть что-то сказать про Гордона?
Это который?
Ну, вот этот самый украинский какой же еще, откуда-то там...
Собственно говоря, русский человек, который лепит из себя нерусского, наверное, обладает определенными талантами интервьюера, и изложения, и оратора, все это есть, но все это на антидеятельность пущена. Угу. Когда человек вот борется против своих корней, своей родины, потому что родина все-таки у нас Советский Союз, Россия, это одно и то же. Ну, совершит преступление, значит, должен отвечать.
Хорошо. Арестович, как вы думаете, может он стать главой Украины следующей, после Зеленского, если Украина еще будет? Арестович, как вы думаете, какая у него дальнейшая судьба?
Арестович циничный мерзавец такой. Но он, как сказать, какие он совершал преступления? Ну, мы не знаем. Может быть, он их совершал. Я не юрист, не готов их классифицировать. Но такие мерзавцы, они всегда находят в себе применение. Поэтому он может всплыть в любой другой должности, в любом другом месте. Но мне хотелось бы, чтобы как-то все-таки на Украине все это прекратилось. Потому что все это уже, ну, не смешно. Это кровь, это гибель людей. И если мы с вами будем полагать, что получится еще один раз этот трюк провернуть, и, значит, посадить на гетманский трон очередного какого-то жулика, который красиво говорит, ну, это будет трагедия.
Арестовали Трампа на 136 лет. Это что с этим делать? Как у человека уже в 80-е? 136 лет, как вы думаете, он после этого выйдет?
Ну, его не арестовали на этот срок. История гораздо проще. В прошлой избирательной кампании Трамп нарушил самое главное неписанное правило американской политической жизни. Нельзя ставить под сомнение итоги выборов. Он это сделал. Проблема не в том, что его сторонники ворвались в Капитолий. Их там пересажали и забыли. Проблема в том, что он сказал: «У меня украли победу». А тем самым он поставил под сомнение американскую демократию, ее правоту. И это вот все поставил на кон. Такого человека нельзя больше допускать в политическое поле. Поэтому Трамп не будет баллотироваться на пост президента. А для того, чтобы он это понял, и это в конце концов и сделал, возбуждаются дела, убираются Такер Карлсон, как его активный сторонник из эфира Fox News и так далее. Не будет Байден, ну, Байден, кстати, тоже, может быть, не будет, я еще пока в этом не уверен, да, хотя, как патриот России, я только за, чтобы Байден не баллотировался, потому что никто больше не дискредитирует американский политический строй, чем человек, который находится не в самых лучших физических кондициях, и самое важное, на смену которому никого не могут найти, понимаете, ну, всякий человек может, да, там, заболеть, да хоть в рамках, вон, Эрдоган захворал в рамках избирательной кампании, ну, почувствовал себя плохо, там, в силу, но это может быть один раз. Один раз. А если они никого не могут или не хотят найти на смену, то это говорит о том, что нет никакой демократии, вообще ничего нет. Ни скамейки запасных, ни невидимой руки рынка, вообще ничего нет. Пустота зияющая. Поэтому Трамп баллотироваться точно не будет. Так будет нет, ли Байден, увидим.
Так нет, кто управляет этим джойстиком, да, вот этим вот Байденом, так кто-то стоит же все-таки. И, наверное, специально они берут вот таких вот дедушку вот такого, который уже ничего не понимает, не соображает, чтобы легче было им управлять, чтобы он как Трамп не говорил лишнего. То есть вот это и есть, наверное, глобальное правительство?
Подождите, когда Трамп был президентом, он говорил лишнее?
Ну, он делал очень громкие заявления. Ну, в общем,
все делают громкие заявления.
Ну, в общем и целом, да, складывается впечатление, что вот эти две партии, на самом деле, как одна, и там какая-то вот фикция какая-то.
Конечно, фикция. Об этом Такер Карлсон сказал, что, по сути, две партии приняли решение не обсуждать серьезные вопросы вместе со своими спонсорами. Когда Байден... Что ж я все про Байдена? Когда Трамп был президентом, никаких проблем с ним, как президентом, не было. Он гнобил Россию, разрывал отношения с Китаем, забрал у нас консульство, здание, высылал дипломатов, стрелял по Сирии. Ну, разве что войну на территории Украины не успел развязать. Так все было, как и при нынешней администрации. Все это было. Проблемы начались с ним, когда он проиграл выборы. Или выиграл, как он считает. Вот тогда была проблема. Но после того, как он продемонстрировал свою неадекватность главному, все, закрыто окошко политических возможностей. Его политическая карьера закончена. Он это не понимает, и это еще раз подчеркивает его неадекватность. Теперь его не пустят уже дважды и трижды. Угу. Ну, хватило бы и одного раза. Ну, знаете, в Америке любят же 3 пожизненных заключения, 300 лет тюрьмы. Ну вот, он наработал себе на 1 политический бан, а теперь уже на 3 политических бана. Но это не играет никакой роли.
Но вот этому дедушке, ну неужели ему, у него есть сил? Неужели он не хочет просто сидеть в кресле качалки там и гладить котенка там какого-то, чем-то заниматься?
Почему вы думаете, что он хочет этим заниматься? К нему приходят и говорят: Джо Байден, вы патриот Америки? Да. Вы хотите помогать родной стране? Да. Баллотируйтесь. А что я, как в анекдоте, что я один в израильской армии? Вот так вот. Принято решение, как говорили в Советском Союзе. Да? Мы не знаем причин выдвижения, но давайте еще не забудем, что будет праймерис. Может, не он будет кандидатом. Давайте вот просто сейчас, как говорится, полная импровизация. Не инсайт какой-то. Джо Байден плохо себя чувствует, плохо выглядит. Это накладывает отрицательный какой-то шлейф на партию, на демократическую. Как из этого можно выйти с прибылью для партии? Пожалуйста. Выдвигаем Байдена на второй срок. Все говорят: о, выдвигаем молодого. И молодой выигрывает у Байдена в праймерис. Ну, представляете, демократия работает. А демократы все, ура. Все республиканцы прикованы, кто же будет. Часть из них перебегает к новому молодому кандидату. А, какой красивый спектакль. Но старт дается, когда Байден, вопреки логике, вопреки здравому смыслу, вопреки котенку, которого он хочет гладить, выдвигает свою кандидатуру. А, посмотрим.
Ну, очевидно, что сейчас, в данной вот конъюнктуре, это должна быть женщина, должна быть негритянка, и должна быть она еще...
Инвалид, трансгендер, да?
Да, и желательно вот этот вот. И тогда уже, ну, тут, вот, судя по всему, вот, это, вот что-то из этого должно быть и присутствовать.
Но это вы исходите из того, из чего исходит Трамп. Все это вы нарисовали для того, чтобы объяснить, почему будут нарисованы определенные итоги выборов. А я, например, вот сомневаюсь, что черную женщину, трансгендера, инвалида выберут президентом Соединенных Штатов Америки. При всем уважении ко всем перечисленным, так сказать, категориям, за исключением трансгендеров. Вот не уверен, что американскому избирателю вот такую вот коктейль понравится.
Ну, тоже можно как-то...
Искусственному интеллекту, который будет рисовать итоги выборов, может быть, если заведете определенные пункты.
Не, ну, может быть, тоже, чтобы показать это хотя бы, чтобы даже кандидаты у нас такие, да, президентом не стал, но была кандидатом хотя бы. То есть, тоже, мне кажется, это добавит такой вот эксцентричности этому спектаклю.
Кандидатов больше. Нам рассказывают про двух кандидатов всегда. В среднем в Америке в президентских выборах участвуют от 4-5 до 8 кандидатов. Как это выглядит? Почему нам о них не говорят? Потому что это есть средство манипуляции уже выбором избирателей. То есть как будто существуют две партии. Там партии 222 или 500. То есть штука в чем? Каждый кандидат в Соединенных Штатах Америки на выборах президента должен регистрироваться не один раз, как в Российской Федерации. Вот вы зарегистрировались один раз, и вы во всех бюллетенях на территории всей России. Так? Так. Вам надо регистрироваться в каждом штате отдельно. Поэтому есть кандидаты, которые зарегистрированы в 51 штате, а есть кандидат, который в двух. А есть кандидат, который в трех. У них же там эта система выборщиков. Вот победите в этом штате, и у вас будет целых 3 голоса выборщиков. Президентом не станете. А дальше прекрасная возможность для манипуляции. Проследите, чтобы опасные кандидаты, не относящиеся к этим двум главным партиям, не зарегистрировались во всех штатах. И все. Иногда они даже теоретически не могут выиграть. Они выиграют там в 3 штатах. А и что? Поэтому борьба такая странная. В каждом штате бюллетень с разным количеством кандидатов. Об этом вообще никто не говорит, но, по-моему, это гениальное изобретение.
Ну, кто-то это же придумал, есть какие-то интересанты.
Отцы-основатели.
Ну, то есть есть интересанты какие-то, все-таки, наверное, коммерческие структуры, которые хотят, чтобы их интересы продвигались, а не другой какой-то, наверное, группировка. Потому что сюда кто-то новый не зашел. Наверное, кто-то их спонсор или...
Нет, Денис Николаевич, вы мыслите какими-то коммерческими такими масштабами, да? А здесь надо политическими. Устойчивость государства. Есть две партии, которые соревнуются с небольшими отличиями, выпускают пар, меняются, а стратегическая линия одна и та же. Вам нужно обеспечить, чтобы никто, кроме этих двух партий, не мог прийти. Потому что зачем вам контролировать всех политиков? Скупать всех, кто есть в Соединенных Штатах Америки? Ни денег, ни времени, ни сил не хватит. Вам нужно контролировать только две партии. И все. А остальных партий, зачем вам запрещать партии? Зачем там, не знаю, еще что-то делать? Вам ничего не надо делать. Все происходит абсолютно честно. Потому что вы в самом начале сделали так, что ничего не может произойти, кроме вашего согласия. Есть две партии. И вот представьте, вот в этой двупартийной системе, где остальных просто убирают, оставляя им как бы свободу действий. Появляется Трамп, который ставит саму фундаментальную вещь под сомнение. Угу. Ну как его можно? Его надо убрать. У него уже были разговоры, он какую-то партию сам сделает. А потом ему объяснили, что партию-то ты сделаешь, только будешь там в одном бюллетене. Понимаешь? И он понял, что ему надо попытаться вернуться, его не пустят, его не возьмут. Трамп потерял адекватность. И она к нему не вернулась, и уже не вернется. И даже если вернется, это не сыграет никакой роли.
Ну, вообще, Трамп писал книги, что он миллиардер, там, он такой успешный-успешный. Я думаю, ну, надо поучиться у богатого человека. Ну, там книги, ну, книга, вот я одну взял, ну, тупая. Вот, ну, у меня другого формулировки нет, что он пишет, зачем он пишет. Ну, просто тупая книга.
Я не читал тут.
Нет, даже вот когда он выступает, ну, понимаешь, что человек не обременен интеллектом, ну, совсем. Какие-то сообщения он там пишет в Твиттере, ну, какие-то, ну, совсем, какие-то, ну, зачем ты это делаешь, ты показываешь себя совсем неумным. И как-то вот, ну, как-то даже странно, как такие люди.
Ну, все-таки есть небольшая разница в политической традиции и политической культуре современного американского общества и нашего. Поэтому мы более консервативны.
Ну да, вот это этот факт, когда с Хиллари Клинтон я смотрел их предвыборные дебаты, и Трамп сказал, что да, меня спонсируют, значит, оружейные компании, и когда я стану президентом, я сделаю так, чтобы школьники ходили в школу с огнестрельным боевым оружием. И говорит, почему это в школе нету пистолетов? И он пришел и разрешил школьникам ходить в школу с пистолетами.
Вы выступаете против любых ограничений на боевое оружие, на многозарядные магазины. Вы почему?
Позвольте мне сказать, прежде чем мы пойдем дальше. В Чикаго, где наиболее жесткие законы, касающиеся огнестрельного оружия, можно сказать, что там больше насилия с огнестрельным оружием, чем в городе Нью-Йорке. То есть, видите, законы наиболее жесткие, и тем не менее насилия больше. У меня действительно большая поддержка с моей стороны второй поправки, и я не хочу, чтобы это прозвучало саркастически из уст госсекретаря, но действительно меня поддерживает Национальная ассоциация огнестрельного оружия, и я этим очень горжусь. Мы будем назначать таких судей, которые будут помогать второй поправке, но не только это, они будут действительно привержены делу второй поправки.
Вооружить учителей предложил американский президент. Так Дональд Трамп хочет защитить учеников от возможных атак в школах. Но от такой идеи родители и подростки не в восторге. Говорят, нужно менять саму систему контроля продажи оружия.
И за него проголосовали. У него такая программа, и американцы за него голосуют. Что пусть мой сынишка пойдет в школу.
Где... Ну, я думаю, что несколько упростили. Там все-таки во многих штатах запрещено ношение вообще, а уж тем более в школу. Но здесь самая главная мысль. Я с ней согласен. Есть определенные силы, которые финансируют. Но это видимая часть айсберга. А есть глубинные силы, интересы которых не на продаже оружия школьникам, а на продаже оружия на мировом рынке. И даже не это. А чтобы война была там, где нужно. То есть главные интересы США, они не внутри, они снаружи. А внутри США просто все должно быть более-менее тихо, сыто, красиво. Для того, чтобы удобнее было осуществлять внешнюю политику.
Да, друзья, у нас прошла очередная встреча. Для того, чтобы вы понимали, значит, она шла...
3,5 часа.
Ну, в час мы должны были встретиться, пока мы садились, пока мы туда-сюда ходили, уже 5:30. Очень большое спасибо вам, Николай Викторович, за терпение, потому что, ну, вот, да, талмуды, у меня такая вот дурацкая привычка вот так вот готовиться, да, вот это вот, плюс еще вот здесь, вот плюс еще книжкой вторую я еще не стал доставать. Николай Викторович, спасибо, что вытерпели все мои вопросы. Я думаю, интервью получится очень хорошим, живым и смотрибельным. Это тоже важно, чтобы наше видение происходящего окружающего до людей доносилось, в том числе из Ютуба. Надеюсь, Ютуб нас не забанит. Во всяком случае, предыдущее интервью с вами нас никто не забанил, но даже если забанит, оно того, я думаю, стоит. Мысли очень хорошие, свежие и тонкие, и прям вот то, что нам сейчас просто вот нужно знать, вот эту еще сторону, потому что даже вот мои друзья-товарищи, когда я там в маленьком чатике скинул, пишут очень разные вещи от этого украинского ЦПСО, я даже спорить не хочу, уже устал от этого всего. Вот, спасибо вам большое. Да, может быть, тоже попрощаетесь.
Здесь, Катя, ну, спасибо за предоставленную площадку. Дорогие друзья, вам спасибо за то, что смотрите, слушаете. Всего вам самого доброго. До свидания.